Иван Мордвинкин. Воля Божия и человеческая. Прижился Прошка Никифоров, сын Федоров, в молодую свою семью болезнью, расхворалась юная его супружница Ульяна. Да так неясно в ней засела болезнь, что и причины к тому не разобрать. То бывало, исполнится она радости и цветущей телесной бодрости, да щедро расточает ее на безотказную помощь каждому в свекровом доме. А то схворится, распростудится посреди лета, да так и сляжет. А еще и разгорячится до того, что хоть щи на ней вари, да гляди, чтоб не пригорело с жару. По первому разу Прохор так и бодрил Ульянку потешками. Жаль, мол, что летом тебя жарит, зимою-то было бы сподручней, глядишь, и согрелась бы без дров, и избу натопила. Но во второе лето уж и шутки не шли к уму. И столько отстоял Прошка молебнов в церкви, где числился штатным псаломщиком и почтительно звался Прохором Федоровичем, что и совестно становилось ему от батюшки-настоятеля, который те молебны служил. Не слышит Господь, стало быть, по грехам-то. Несчастье это приноровилось к Ульяне с самого первого года ее супружества, как лето, так простудится и лихорадится. Особенно после Ильина дня, когда и жары уж летней нету, а больше устоится теплая морось, погоды мягкие и дремотные, с робкими дождецами. А ночи глухие и тихие, ибо в эту пору и всякая птица лениво смолкает от пресыщения, да жирует перед грядущим осенним перелетом. И все в природе так здоровьем нальется к концу лета, что даже туча дерзает против ветра ходить, и комар крови не вкушает по сытости. А вот молодая Ульяна, напротив, входит в горячку, да так потом до первых морозов и не дужится. К третьему лету, когда уж их первенец Пашутка дорос до второго своего годка, особенно занемоглось Ульяне. Да так, что стали знакомцы с соседями припоминать и Прохорову бабку Арину, которая померла в молодых летах. И даже место на берегу круглого озера, где жил с родителями Прохор, и которое звалось в народе Никишиным берегом, почли иные проклятым местом. Ибо и сам Никифор, от которого то прозвание пошло, окончил свое земное житие раньше старости. Бабки же Смирновские полагали выкупать Ульяну в ржаной соломе, чтоб рожь забрала хворобу в землю, но сделать то непременно во второй спасов день, а то до покрова Ульяна не выхворит и зимы не одолеет. Однако же болтовню пресекал Федор, зорко бдящий на страже сыновьего благополучия, как житейского, так и духовного. Сыновьева, а стало быть и невесткиного. Чего удумать, воржи полоскать девку. Народных целений он не принимал никогда, а все ему виделось делом Божьим, за что Смирновские звали его Феде, слава Богу. Вот и на сей раз, помышляя о психболезнях, он склонялся скорей к духовной причине. Раз болеет, то есть к тому Божье промышление. А наше дело простое, терпением терпи, покаянием кайся и молитвою молись. Так и справится дело-то. Советчики тут же пускались в витиеватые размышления о воле Божией, чем сами себя конфузили, ибо для речей таких не набиралось у них ни слов особенных, ни разумения. А потому смещались их мысли в сторону премудрых и прозорливых Божьих людей, и советчики направляли идти к старцу, который духом разглядит причину болезни. Прохор же молодой все вздыхал и нурился уныло, казнясь и разрываясь меж двух вин. Одной виной он вменял себе слабосилие, ибо обязывался когда-то невесту на руках носить. И благослови отец, пешком бы отнес ее хоть до Печор, хоть до Соловков, а то хоть до святого Иннокентия, ибо дал Бог ему воистину бычью силушку. Но телесной его мощи не требовалось, а житейской силы, то есть понимания, как жизнь свою править, в нем и не имелось по молодости лет. Другую же вину он видел в том, что благословения старца к венчанию они с женою не имели, ибо сочетались по воле отцов, заключивших что-то вроде договора еще по рождению детей. Притом, глядя на свою дружбу, а не на волю Божию. Разве же так делают Божье дело? Вздохнул как-то Прохор отцу. Воли Божией не знаем, выбираем по своему разумению. А потом. Воно как сказывается своеволие. Федор, несмотря на известную в Смирновке светлоголовость в духовных сплетениях, был, однако же, тугодумен и в мыслях медлителен. А потому частенько скорого ответа не сыскивал, отмалчивался и пытливо тужился умом. Вскоре, впрочем, ответ голову осенял, да всякий раз с опозданием, а то и не к месту вовсе. Потому и на сей раз не нашелся Федор, что сказать, и только потянулся было обнять сына, как он делал всегда, во всякой болезной надобности. Объятия виделись ему взаимным сочетованием, при котором от одного к другому переходит нечто из души, нечто цельбоносное, и покоящее, и умеряющее, и роднящее. Будто души отца и сына сливаются в единое.